Глава 25. В жизни своей я не видал таких омерзительных каракулей. Тут сам черт ногу сломит. Голдсмит. Она унижается, чтобы победить. Войдя в большой зал замка, храмовник застал там Дебраси. «Ваши любовные похождения, — сказал Дебраси, — вероятно, были прерваны, как и мои, этими оглушительными звуками. Но вы пришли позднее меня и с явной неохотой, из чего я заключаю, что ваше свидание было гораздо приятнее, чем мое».
«Значит, вы успешно сватались к саксонской наследнице?» — спросил храмовник.
«Клянусь костями Фомы Бекета», — отвечал Дебраси. «Эта леди Равена, наверное, слышала, что я не выношу женских слез».
«Вот террас», — молвил храмовник. «Предводитель вольной дружины обращает внимание на женские слезы. Удивительно. Если несколько капель упадет на факел любви, пламя разгорится еще ярче».
«Спасибо за несколько капель», — возразил Дебраси. «Эта девица пролила столько слез, что потушила бы целый костер. Такой скорби, таких потоков слез не видано со времен святой Необы, которую нам рассказывал приор Эймер. Точно сам водяной бес вселился в мою прекрасную саксонку».
«А в мою еврейку вселился, должно быть, целый легион бесов», — сказал храмовник. «Потому что едва ли один бес, будь он хоть сам Аполеон, мог бы внушить ей столько неукротимой гордости и столько решимости. Но где же Фрон-де-Бёв? Этот рок трубит все громче и пронзительнее».
«Он, вероятно, занялся Исааком», — хладнокровно сказал Дебраси. «Возможно, что вопли Исаака заглушают рев этого рога. Ты, я думаю, знаешь по опыту, сэр Бриан, что когда еврей расстается со своими сокровищами на таких условиях, какие, вероятно, поставил ему Фрон-де-Бёв, он так кричит, что из-за его визга не услышишь и 12 рогов с трубой в придачу. Однако пора послать за хозяином». Вскоре подоспел к ним и Фрон-де-Бёв, прервавший свои жестокие занятия. Он слегка замешкался на пути в зал, отдавая необходимые приказания слугам.
«Посмотрим, в чем причина такого дьявольского шума», — сказал он. «Вот письмо. Если не ошибаюсь, оно написано по-саксонски».
Он смотрел на письмо, вертя его в руках, словно надеясь таким путем добраться до его смысла. Наконец он передал его Марису Дебраси. «Не знаю, что это за магические значки», — сказал Дебраси. Он был так же невежествен, как и большинство рыцарей того времени. «Наш капеллан пробовал учить меня писать», — продолжал он. «Но у меня вместо букв выходили наконечники копий или лезвия мечей, так что старый поп махнул на меня рукой».
«Дайте мне письмо», — сказал храмовник. «Мы хоть тем похожи на монахов, что немножко учимся, чтобы осветить знаниями нашу доблесть».
«Так мы и воспользуемся вашими почтенными познаниями», — сказал Дебраси. «Ну, и что же говорится в этом свитке?»
«Это письмо — формальный вызов на бой», — отвечал храмовник. «Но, клянусь Вифлеемской Богородице, это самый диковинный вызов, какой когда-либо посылался через подъемный мост Баронского замка, если только это не глупая шутка».
«Шутка?» — воскликнул Фрон-де-Бёв. — «Желал бы я знать, кто отважился пошутить со мной таким образом. Прочти-ка его, сэр Бриан».
Храмовник начал читать вслух.
«Я Вамба, сын Безмозглого, шут в доме благородного и знаменитого дворянина Седрика Ротервудского по прозванию Сакс, и я, Гурт, сын Беовульфа, свинопас». «Ты с ума сошел?» — прервал его Фрон-де-Бёв.
«Клянусь святым Лукой, здесь так написано», — отвечал храмовник и продолжал. «И я, Гурт, сын Беовульфа, свинопас в поместье вышеозначенного Седрика, при содействии наших союзников и единомышленников, состоящих с нами заодно в этом деле, а именно храброго рыцаря, именуемого Черный Лентяй, и доброго йомена Роберта Локсли по прозвищу Меткий Стрелок, объявляем вам, Реджинальд Фрон-де-Бёв, и всем, какие есть при вас сообщники и союзники, что вы без всякой причины и без объявления вражды хитростью и лукавством захватили в плен нашего хозяина и властелина, означенного Седрика, а также высокорожденную девицу леди Равену из Харгостандиста, а также благородного дворянина Ательстана Конингбургского, а также и нескольких человек, свободно рожденных людей, находящихся у них в услужении, равно как и нескольких крепостных. Также некоего еврея Исаака из Йорка с дочерью, а также завладели лошадьми и мулами. Указанные высокорожденные особы со своими слугами и рабами, лошадьми и мулами, равно и означенные евреи с еврейкой, ничем не провинились перед его величеством, а мирно проезжали королевской дорогой, как подобает верным подданным короля. А потому мы просим и требуем, дабы означенные благородные особы, сиречь Седрик Ротервудский, Равена из Харготстандиста и Ательстан Конингсбургский со своими слугами, рабами, лошадьми, мулами, евреем и еврейкой, а также все их добро и пожитки, были не позже, как через час по получении сего письма, выданы нам или кому мы прикажем принять их в целости и сохранности, неповрежденными ни телесно, ни в рассуждении имущества их. В противном случае объявляем вам, что считаем вас изменниками и разбойниками, намереваемся драться с вами, донимать осадой, приступом или иначе чинить вам всякую досаду и разорение, чего ради и молим Бога помиловать вас. Писано накануне праздника Витальда под большим сборным дубом на Оленьем холме, описал те слова праведный человек, служитель Господа Богоматери Святого Дунстана, причетник лесной часовни, что в Копмен Херсте.
Внизу документа был нацарапан сначала грубый рисунок, изображавший петушью голову со стоячим гребешком и подписью, что такова печать вамбы сына Безмозглого. Крест, начертанный ниже этой почетной эмблемы, означал подпись Гурта, сына Беовульфа. Затем следовали четко и крупно написанные слова «Черный лентяй», а еще ниже довольно удачное изображение стрелы служило подписью Йомена Локсли. Рыцари выслушали до конца этот необыкновенный документ и в недоумении переглянулись, не понимая, что все это значит. Деброси первый нарушил молчание взрывом неудержимого хохота. Храмовник последовал, правда, более сдержанно его примеру. Но Фрон де Беов, казалось, был недоволен их несвоевременной смешливостью.
«Предупреждаю вас, господа», — сказал он, — «что при настоящих обстоятельствах нам следует серьезно подумать, что предпринять, а не предаваться легкомысленному веселью».
«Фрон де Беов еще не может опомниться с тех пор, как его свалили с лошади», — сказал Деброси. «Его коробит при одном упоминании о вызове, хотя бы это был вызов от шута и от свинопаса».
«Клянусь святым Михаилом», — отвечал Фрон де Беов. «Было бы гораздо лучше, если бы ты один отвечал за эту затею, Деброси. Эти людишки не дерзнули бы обращаться ко мне с такой наглостью, если бы им на подмогу не подоспели сильные разбойничьи шайки. В этом лесу множество бродяг, и все они на меня злы за то, что я строго охраняю дичь. Я только раз захватил на месте преступления одного парня, у него еще и руки были в крови, и велел его привязать к рогам дикого оленя. Правда, тот в 5 минут разорвал его в клочья. Так вот, с тех пор столько раз стреляли в меня из лука, точно я та мишень, что стояла на днях в Ажби. Эй, ты!»
— крикнул он одному из слуг.
«Посылал ли ты узнать, сколько их там собралось?»
«В лесу, по крайней мере, 200 человек», — отвечал слуга.
«Прекрасно», — сказал Фрон де Беов. «Вот что значит предоставлять свой замок в распоряжение людей, которые не умеют тихо выполнить свое предприятие. Очень нужно было дразнить этот осиный рой».
«Осиный рой», — сказал Деброси. «Просто трутни, у которых и жал-то нет. Ведь они все обленившиеся рабы, которые бегут в леса и промышляют грабежом, чтобы не работать».
«Жала нет», — возразил Фрон де Беов. «Стрела с раздвоенным концом в 3 фута длиной, что попадает в мелкую французскую монету. Хорошее жало!»
«Стыдитесь, сэр рыцарь!» — воскликнул храмовник. «Соберем своих людей и сделаем против них вылазку. Один рыцарь и даже один вооруженный воин стоит 20 таких вояк».
«Еще бы», — сказал Деброси. «Мне совестно выехать на них с копьем».
«Это было бы верно», — сказал Фрон де Беов. «Будь это турки или мавры, сэр храмовник, или трусливые французские крестьяне, доблестные Деброси. Но тут речь идет об английских йоменах.
Единственное наше преимущество — рыцарское вооружение и боевые кони. Но на вылазку в лесных тропинках от них мало проку. Ты говоришь, сделаем вылазку. Да ведь у нас так мало народу, что едва хватит на защиту замка. Лучшие из моих людей в Йорке. Твоя дружина вся целиком там же, Деброси. В замке едва наберется человек 20, не считая той горсти людей, которые принимали участие в вашей безумной затее».